фонарики.
Мама, мама, слушай, так интересно. В небольшой деревне, далеко за городом, жил один дяденька. Он редко бывал на собрании, потому что в город нужно было идти пешком. А в той деревне церкви не было. Однажды...
Подожди, Лина, это правда или выдумка, что ты рассказываешь?
Конечно!
Конечно, правда!
Ты только послушай, знаешь, как интересно!
Дети только что вернулись из воскресной школы и веселой кучкой собрались около мамы и больного 10-летнего Давида, который всегда лежал в своей кроватке. Старшая в семье Аня никогда не отходила от брата. Сейчас она сидела у его ног и слушала веселый щебет пришедших детей. Аня была самая старшая в семье, и она была первой помощницей для мамы и лучшим другом маленькому Давиду. Дети кто где уселись вокруг мамы. Петя умудрился залезть на колени к ней. А Миша и Марк сидели на подлокотниках кресла. Близнецы Нина и Лина с удовольствием разместились у ног мамы на небольших скамеечках. В стороне у кукольного домика возились Яночка и Элечка, самые младшие. Итак, ребятишек в семье было 9. Аня, Давид, Петя, Миша, Марк, Нина, Лина, Элечка и Яночка. Папа работал очень допоздна, поэтому маме приходилось выслушивать все детские разговоры.
Ты слушаешь, мама?
Слушаю, слушаю, рассказывай.
И вот этот дяденька однажды задержался в церкви. На улице стало совсем темно. Как же я пойду домой в такой темноте? Волновался и беспокоился он.
Мама, что теперь будет? Слушай только.
Пока дяденька раздумывал, стоя на пороге, к нему вдруг подошел какой-то господин и ласково сказал: «У меня есть хороший фонарь, я могу его одолжить вам». Дяденька очень обрадовался, он поблагодарил господина и спрашивает: «А как же я вам потом верну фонарь?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил хозяин, «я сам когда-нибудь зайду за ним». Всю дорогу фонарь светил дяденьке, и он благополучно дошел домой. На следующее утро он поставил фонарь у самой двери, чтобы сразу же вернуть его, как только зайдет господин.
Лина, ты рассказываешь, как учительница.
Молчи, дай досказать. Мама, слушай дальше. Кончился день, а господин не пришел. Тогда дяденька подумал, наверное, завтра придет. Но он и завтра не пришел, и послезавтра. Много дней прошло, а господин все еще не приходил за своим фонарем. Однажды дяденька заметил, что он покрылся пылью и даже какими-то пятнами от того, что долго стоял в сенях. Он уже не блестел, как раньше. «Нужно его обязательно почистить», — испугался он. «А то придет хозяин, как я буду отдавать такой грязный фонарь?» Он долго его чистил и вытирал, пока фонарь снова заблестел. Теперь дяденька каждый день протирал его, и он всегда чистый и блестящий стоял, ожидая своего хозяина.
«Он и теперь там еще стоит».
«Не мешай! Нет, мама, не слушай его, он не то говорит». Прошло много-много дней. Дяденька даже перестал ждать господина, как наконец он пришел. Он так обрадовался, что фонарь его чистенький и блестящий. Дяденька был тоже доволен, что хозяин наконец пришел за своим фонарем.
Очень хороший рассказ.
А потом наша учительница все это так интересно объяснила. Нина, рассказывай дальше.
Учительница сказала, что и с нами так бывает. Иисус дает на хранение каждому человеку фонарь. Это наша душа. Мы должны заботиться, чтобы она всегда была чистая, готова для Него, когда Он придет за ней.
Наконец, Петя, глубоко вздохнув, сказал:
«Мама, а мы разве можем быть чистыми и блестящими?»
Мама с любовью посмотрела на сына.
«Это, сынок, от вас зависит. Если захотите, сможете».
Петя задумался. Дети молчали. Только маленькая Яночка, укачивая свою куклу, тихо напевала ей песенку.
«Великий Бог, я на мир смотрю, я нашёшь ты, создав рукой Творца, нашёшь шесть, кому свой мир дарю я, питаюсь ты любовью Отца. Когда поет, мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик».
Мне очень хочется чистым-чистым быть, фонариком Иисуса Христа.
Ты понимаешь, что это значит? Твоя душа не медный фонарь. Понравится ли тебе чистка?
Мама, я не совсем понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Обыкновенный фонарь чистить очень просто и легко. А внутренний ты знаешь, как чистится?
Нет, не знаю.
Чтобы чистить свои фонарики и снимать с них все пятна, Иисус употребляет все, что для тебя тяжело и трудно. Здесь и печаль, и лишения, и неудачи.
Мама внимательно посмотрела на Петю. Он молчал, низко опустив голову. Зато Миша и Эля решительно вложили свои руки в руки матери.
«Я хочу, чтобы меня чистил Иисус».
«И я! И я тоже!»
Задумавшись, Петя медленно протянул свою руку. Последней была Лина. Она схватила в охапку руки своих братиков и сестричек и радостно воскликнула:
«И я тоже!»
Мама ласково, но серьезно посмотрела на каждого из них.
«Итак, мы заключили союз?»
«Да, да, союз фонариков!»
«Смотрите, сдержите свое слово и не расторгайте союз. Не убегайте от Иисуса, когда начнет Он чистить пятна на ваших фонариках».
Дети сияли от счастья.
«Такого воскресения еще никогда не было», —
рассказывали дети отцу.
«Папа, поступай ты к нам в союз».
«Папа уже давно в этом союзе», —
сказал Давид, и его глаза сияли от счастья. Дети пошли спать, полные ожидания. Что же будет завтра?
«Подъем! Детки, все вставайте!» —
сказала мама, поднимая шторы в детской. Яркое солнышко осветило комнату, бросая теплые лучи на просыпающихся детей. Мама распахнула окна, и весенний ветерок ворвался в комнату. Первым потянулся Миша, влезая с головой под одеяло.
«Мама, я так спать хочу!»
«Ленивый ты, Миша, и больше ничего!»
«Вставай, вставай, Мишенька, а то в школу опоздаешь!» —
сказала мама, уходя в комнату девочек. Тем временем Марк вбежал в спальню с кружкой в руках, Подскочив к кровати брата, он начал обливать его холодной водой. Когда испуганный Миша закричал, то на помощь подоспел Петя. Забрав из рук шалуна кружку с водой, мальчик выплеснул оставшуюся воду на обнаженные плечи Марка. Поднялся крик, завязалась драка. Больной Давид дрожал от волнения и еле держался, чтобы не заплакать. Обычно он по малейшему поводу давал волю слезам и крику. Но сегодня он был удивительно сдержан. Мама, услышав шум, поспешила к мальчикам.
«Что с тобой, сыночек?»
«Я испугался сильно».
Голос мальчика задрожал, но все же он не плакал. Постель Миши была мокрая, на полу мятые половики и разорванная одежда. А ребята уже бросали друг в друга подушки, не замечая мамы. Наконец Миша, скинув мокрую пижаму, пошел в ванную умываться.
«Это моя вода!»
Оттолкнул его Марк и повалил на пол. Суматоха возобновилась. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в ванную не вошла мама.
«Давайте мойтесь и одевайтесь скорее!»
В одно мгновение все утихли. Мальчики поспешно стали одеваться. Этим временем вошел в комнату папа. Давид смущенно спрятал свое взволнованное личико на плече отца. Папа спросил Давида, сильно ли он испугался, когда мальчики завязали драку.
«Да, папа, но я не хотел плакать и капризничать, потому что я не знаю, как тебе сказать».
Папа погладил своего больного сына по голове и, повелев ребятам торопиться, вышел из комнаты.
«Хорошо день начали, нечего сказать. И какие вы все нежные, воды испугались».
«А я не кричал, кричат только девочки, а я не девочка».
«Ты? А как же иначе тебя назвать?»
«Я думал, что сегодня такой будет хороший день, а вышло все наоборот. Теперь весь день испорчен».
«Ничего не испорчен», —
Петя сказал Давиду, когда они остались вдвоем.
«Знаешь, Давид, мне кажется, что у нас с фонариками ничего не получится».
Вдруг он вспомнил, что с Давидом так никогда не разговаривал и вообще как-то не дружил с ним.
«Давид, я тебя сильно ударил, когда я упал на кровать. Ты прости меня, мне тебя жалко».
Он убежал, хлопнув дверью. К обеду пришла со школы Лина. Она сильно была возбуждена, что-то волновало и вместе с тем раздражало ее.
«Мама, мама!»
«Я тут, доченька. Что ты хочешь рассказать мне?» —
отозвалась мама, стоя с Марком возле окна. Она пыталась вывести многочисленные пятна на его куртке.
«Пока Марк здесь, я тебе ничего не смогу сказать. Тебя, мама, никогда не застанешь одну. Никогда!» —
сказала обиженно Лина и ушла в гостиную. В сущности, Лина была права. Мама никогда и нигде не была одна. Если не один, то другой. Дети всегда ходили за мамой, то ее расспрашивая, то ей что-то рассказывая. После обеда мама позвала Лину в сад поговорить. Когда они сели на скамеечку под яблоней, Лина сказала:
«Знаешь, мама, какое-то странное чувство наполняет меня, мама. Я не знаю, что это значит. Раньше такого никогда не было».
«Это значит, доченька, что ты начала прислушиваться к голосу Спасителя».
«Мама, раньше мне так интересно было дразнить учительницу,
А сегодня мне было так неприятно это делать. Я хотела вымазать ей чернилами вставку для пера. Когда стала это делать, то мне совсем не смешно было думать, что она выпачкает свои пальцы. Я даже не могла продолжать. Скорее все вытерла, чтобы совсем чисто было. Посмотри.
Она приподняла подол платья и показала маме явные следы своего усердия. Платье было испачкано чернилами.
Лина, как ты могла выдумать такую шалость?
Выдумала не я, а Нина.
Это все равно. А в следующий раз ты выдумаешь, а Нина исполнит.
Знаешь, мама, сейчас как-то странно получается, как будто и выдумывать больше нельзя. И исполнить тоже. Как ты думаешь, фонарик от шалости пачкается?
Конечно, доченька, пачкается.
Тогда мне больше нельзя шалить. Мам, я действительно хочу быть чистеньким фонариком для Иисуса Христа. Не знаю, только получится ли у меня это.
Доченька, ты должна оставить все, что пачкает твою душу.
А что ее пачкает?
Это ты сама заметишь. Спаситель тебе об этом скажет, как и сегодня.
Мама, а вдруг мне от этого никогда не будет весело?
Линочка, чистенький фонарик имеет новые радости и новое веселье. Это веселье намного лучше того веселья, которое ты раньше имела.
На следующий день Лине пришлось испытать много удивительного, небывалого и больше печального, чем радостного. Самое страшное было то, что она разошлась с Ниной. Это так ее сразило, что она прямо из школы опрометью убежала на чердак, спряталась в самом дальнем углу и плакала. Подумать только! Нина на нее рассердилась. Ее самая любимая родная сестричка вдруг сказала:
«Не хочешь по-моему делать? Тогда уходи. Я тебя знать больше не хочу».
При этом так покраснела, так сердито на нее посмотрела, потом повернулась и убежала с другой девочкой. Каждый раз, как только Лина это вспоминала, отчаяние овладевало ею, и рыдание вырывалось из груди. Она так громко плакала, что и не услышала, как звали к обеду. В столовой все забеспокоились.
«Нина, а где Лина? Ты же должна знать. Вы ведь учитесь в одном классе и всегда приходите домой вместе».
«Не знаю. Может быть, ее учительница оставила после урока в школе?»
За стол сели без Лины, и общая беседа не клеилась. А после обеда Аня пошла в школу узнать, где Лина. Но вернулась ни с чем. Девочки в школе не было, и после уроков она не оставалась. Мама заволновалась еще сильнее и решила потревожить отца, который был занят в своем кабинете. Пока мама разговаривала с отцом, дети собрались в гостиной. Они вспоминали всякие приключения, которые случались с детьми, и воображали, что могло случиться с Линой. Ее исчезновение для всех было загадкой. Где же она может быть? Пришел в гостиную папа и в первую очередь обратил внимание на Давида. У него был сильный приступ сердцебиения, а среди общей суматохи никто этого и не заметил. Отец сел возле Давида и стал его успокаивать. Тем временем дети отправились на поиски Лины. Петя кричал на ходу:
«Я побегу в сад, она точно сидит где-то на дереве.
Куда же она девалась?»
Искали ее по всем углам и закоулкам, даже в шкафах, под диванами и столами, но напрасно. Лины нигде не было. Куда же она девалась? Недоумевал каждый, тщетно обыскивая свою территорию.
Нужно сообщить в милицию.
Через несколько минут папа вернулся к собравшейся семье, неся на руках спящую Лину. На кого же она была теперь похожа? Испачканная, вся заплаканная, а в светлых кудрях паутина.
Лина!
Лина еще не совсем проснулась и рассматривала всех полузакрытыми, опухшими от слез глазами. Как только она увидела Нину, потоки слез опять потекли из ее глаз. Отец строго спросил, почему Лина забралась на чердак. Он внимательно посмотрел на Давида, который уже притих, прижавшись к маме. Его маленькое, больное тельце изредка испуганно вздрагивало. Удивительный разговор произошел в кабинете. Лина думала, что отец посадит ее на колени и будет утешать. Вместо этого он серьезно объяснил, что она виновата в том, что весь дом подняла на ноги, напугала Давида, а себя привела в такое плачевное состояние. Отец внимательно выслушал все ее горе и объяснил, что убегать от Нины для того, чтобы дать волю слезам и нарушать этим весь домашний порядок, значит убегать от чистки фонарика. Он именно этим и будет чиститься, когда Лина останется рядом с Ниной и будет терпеливо и ласково обходиться с нею. Даже если Нина не понимает ее, или не хочет понимать.
А я думала, что только от шалостей пачкается фонарик.
После разговора они преклонили колени и помолились. Лина искренне раскаивалась в своем поступке и просила прощения за сделанное. Встав с колен, она почувствовала, что ее союз с Иисусом возобновился и стал крепче прежнего. Радостная побежала Лина к детям, которые так и сидели в гостиной, рассуждая, где же папа нашел Лину. Давид после серьезного приступа поправлялся очень медленно. Давно он не казался таким больным и жалким, как теперь. Глядя на страдания брата, Лина чувствовала себя виновной и хотела чем-то искупить свою вину.
«Давид, могу ли я для тебя что-то сделать хорошее? Не нужно ли тебе чего-нибудь?»
Непрестанно спрашивала она, пока не заметила, что ее вопросы только раздражают больного мальчика. Он напрягал все усилия, чтобы терпеливо сносить навязчивую сестренку. Видя, что брат не очень расположен к ней, она стала наблюдать, как обходится Аня с ним, и старалась во всем ей подражать. Она отгадывала желания Давида и исполняла их, не спрашивая у него. Мальчик скоро заметил старания Лины и с благодарностью принимал ее услуги. Между Давидом и Линой тихо и незаметно завязалась дружба. Она была очень полезной для Лины, потому что отвлекала ее от привычных шалостей и всяких затей. А бедную Аню мучила ревность. До сих пор ей, безусловно и неоспоримо, принадлежало первое место в жизни Давида. Теперь же она была как бы отстранена, выключена и должна была со стороны смотреть, как Лина завладела ее обязанностями, да еще исполняла их неловко и неумело. Какая-то горечь поднималась в душе, какое-то озлобление против младшей сестры и изменившего ей брата. Она не замечала, как тосковал Давид по ее тихому, ласковому уходу. Аня лелеяла свою обиду и огорчение и не пыталась распознать настоящих его чувств. О, если бы только она могла рассказать кому-нибудь свое горе! Она не могла так просто, как Лина, Миша или Петя, выливать свое горе маме. И от этого ей было тяжело и обидно. Приходить со своими нуждами к Иисусу она еще не научилась, поэтому страдала и мучилась от себялюбия и эгоизма. До сих пор, правда, у нее не было затруднений в жизни. Кроткий и уступчивый нрав, уход за больным Давидом вполне отвечал ее наклонностям. Для нее было высшим счастьем служить больным и добросовестно нести материнскую заботу о больном брате. Тяжелее всего было слышать, как он и Лина пускались в серьезные и глубокие рассуждения, в которых часто принимали участие и Петя с Мишей. Тогда Аня чувствовала себя совсем отстраненной, и ей казалось, что она мученица. Ей и в голову не приходило просто присоединиться к разговору и участвовать вместе со всеми. Самолюбие твердило, что она должна ждать какого-то приглашения. Сегодня дети в лесу. Они собирают грибы, и разговор о фонариках продолжается. Петя был зачинщиком разговора, который всех взбудоражил.
Нет, я должна от всего этого отказаться. Из моей чистки ничего не выходит. Даже когда мама меня в школу пускает чистеньким, к обеду я уже весь перепачканный.
Как же у тебя это получается?
А у тебя-то самого что делается? Ты же сам весь в пятнах. Такой трусишка, всегда всего боишься. Сначала сам почистись, а потом принимайся за меня.
Ведь я же и не думал тебе чистить. Ты сегодня совсем не в духе. Петя, лучше расскажи, что у вас там произошло.
Ах, противный учитель географии.
Ты что, нельзя так про учителя говорить?
Замолчи. Может, он тебе не противен, а я тут ни при чем.
Что же он сделал?
Тихо спросил Давид. Но Петя был в большом горе.
Этот учитель ужасно несправедлив. Ты спрашиваешь, что он сделал? Он сам виноват. Он не понимает, разве можно вспомнить к уроку название всех городов и гор, которые я в жизни никогда не видел. Если бы я сам побывал в Альпах и полазил по горам, то, конечно, бы мог сказать и об озерах, которые там расположены, и какие города построены у подножия. Не может же учитель от ученика требовать таких знаний, прекрасно зная, что он никогда не покидал своего города и другого ничего не видел.
Вроде бы его сердечным решением было сделаться блестящим фонариком Иисуса Христа, но все снова и снова терпел поражение. Гордость и упрямство продолжали осаждать его на каждом шагу, и он никак не мог от них отделаться. А сегодня дело обстояло совсем плохо. Петя был вне себя. Он сердито топнул ногой, когда учитель географии сказал ему, что он останется после занятий и будет еще раз слушать про Альпийские горы. Внутренний голос твердил ему: «Ты пачкаешь свой фонарик». Но, заглушая его, Петя громко на весь класс сказал:
«Вы очень несправедливы. Я ухожу из вашей школы».
«Послушай, Петя, будь умнее. Тебе нужно сознаться, что ты плохо себя вел и что учитель был прав, записав тебе замечание в дневник»,
сказала Лина с достоинством старшей сестры. Петя прекрасно понимал, что он виноват, и сознание этого так угнетало его. Он запачкал свой фонарик, и теперь так трудно его очистить. И он объявил с отчаянием:
«Я выхожу из Союза, и вообще я не гожусь быть фонариком Иисуса».
После его слов отчаяние овладело Линой. В ужасе она смотрела на брата, который, насупившись, решительным шагом пошел из леса. Алина целый день ходила, убитая горем. Она рассеянно отвечала на вопросы, поглощенная одной мыслью. Сильно переживая, Лина не знала, как сказать маме, что случилось с Петей. Незаметно подошел вечер. Все дети вернулись домой. Лежа в кровати, Лина не могла долго уснуть. Она неподвижно лежала в кровати. Из темно-голубых глаз текли слезы и падали на белокурые волосы, покрывающие подушку. С грустью взглянув на маму, она сказала:
«Мама, скажи, можно выйти из Союза фонариков?»
«Конечно можно, доченька. А что ты хочешь этим сказать?»
«А если этот союз заключен с Господом?»
«Да, и это возможно, но это очень-очень плохо».
«Знаешь, мама, случилось что-то ужасное. Петя вышел из Союза фонариков».
«Это очень плохо, что он так поступил. Нам нужно усиленно молиться о нем Иисусу».
Тень грусти пробежала по лицу матери. Вместе они склонились у кровати. Лина, плача, просила вернуть Петю и не оставить его погибающим. А еще она просила о том, чтобы ей самой никогда не отлучаться от Иисуса, не разрывать заключенного союза и быть всегда верной Богу. А через несколько минут мама снова подошла к постели Лины. Девочка уже спала. Сон девочки был тревожный и неспокойный. Она металась во все стороны, щеки ее горели, негромкий стон вырывался из ее уст. С того дня Лина внимательно следила за Петей и за собой. Она видела, как мучился ее брат. прежнего, веселого, живого мальчика нельзя было узнать. Когда дети говорили что-нибудь о союзе фонариков, Петя старался принимать безучастный вид. Но Лина видела, что в нем при этом все бушевало. Да и Петя не был спокоен. Мысль о фонарике не оставляла его. Он давно уже примирился с учителем, хотя сделать ему это было нелегко. Гордый, самолюбивый характер мешал ему просить прощения и извиняться. И все же Петя старался постоянно читать Евангелие, учить наизусть стихи. Для таких занятий он всегда выбирал самое неожиданное место. То в дупле старого орешника, то в кладовой на ящике с мукой. Петя горел огромным желанием сделаться хорошим. Сам того не замечая, каким-то странным образом он попадал то в одну, то в другую беду, и положение его казалось ему безнадежным. Полная перемена, происшедшая с Линой, была Пете совершенно непонятной, и он не переставал удивляться ей. Она, такая бойкая, необузданная шалунья, всегдашняя зачинщица всевозможных проказ, и чтобы она могла так измениться, этого он никак не мог перенести равнодушно. Однажды Лина с Элей вернулись из воскресной школы в глубоком раздумье. Петя видел, как подошед к дому. Аня сняла голубую ленту, завязанную в волосах, и исчезла в кухне. Лина в это время быстрыми шагами удалилась в спальню. Через полчаса, когда вся семья собралась на веранду ужинать, все почувствовали какой-то противный, удушливый запах, несущийся из кухни. «Что это такое?» – спросил отец. Мама уже хотела идти на разведку, как вдруг снова опустилась на стул, вскрикнув в ужасе при виде того, что в этот момент появилось в дверях. Что же это было? Ребята, вы узнаете в нашей следующей передаче. Теперь, ребята, подошло время рассказа. Сегодня вы будете слушать вторую заключительную передачу, составленную по рассказу «Фонарики». Я немножко напомню, о чем речь была в прошлой передаче. В одной семье ребята, которых было 9, решили играть в одну очень удивительную игру. Они заключили союз фонариков. Свой фонарик, то есть сердечко, ребята договорились держать в чистоте. А если оно было грязным, то его нужно было чистить. Но им это не всегда удавалось. Итак, слушаем продолжение рассказа. Однажды Лина с Элей вернулись из воскресной школы в глубоком раздумье. Петя видел, как подошед к дому, Эля сняла голубую ленту, завязанную в волосах, и исчезла в кухне. Лина в это время быстрыми шагами удалилась в спальню. Через полчаса, когда вся семья собралась на веранду ужинать, все почувствовали какой-то ужасный, удушливый запах, несущийся из кухни. «Что это такое?» – спросил отец. Мама хотела уже идти на разведку, но вдруг снова опустилась на стул, вскрикнув в ужасе при виде того, что в этот момент появилось в дверях. Что же это было? На пороге стояла Лина со сверкающими глазами и сияющим от счастья лицом. Но она ли это? Ее нельзя было узнать. Хотелось и смеяться, и плакать, глядя на нее. Все ее белокурые кудри исчезли. Голова имела какой-то косматый вид, потому что в некоторых местах торчали короткие вихры. Девочка была обезображена до невероятности, но сияла от счастья.
«Это твои волосы горят?»
– воскликнул удивленно Петя.
«Да, и Элина голубая лента!»
– объявила девочка, садясь на свое место за столом, как будто ничего и не случилось.
«Это твои волосы горят?»
– спросила мама, которая все еще никак не могла прийти в себя.
«Что же это значит? Оставь свою булку и объясни нам, что случилось!»
Лина, видя, что все перепугались, выронила булку из рук. Дать объяснение в присутствии всей семьи было нелегко. Волнуясь, Лина стала рассказывать.
«По дороге домой я спросила у Эли, что ей больше всего нравится, что на ней одето. Она сказала, что ей больше всего нравится голубая лента. Я тогда сказала ей, что если она ее снимет и сожжет, то Иисус узнает, что Эля не хочет быть тщеславной».
«Элечка, расскажи нам, что вы слышали в школе».
Но Лина перебила Элю и продолжала рассказывать.
«В воскресной школе мы слышали сегодня такую проповедь. Ну, мама, пусть Эля лучше расскажет».
Все с ужасом смотрели на Элю и Аню. Эля сказала, что ей совсем не хотелось этого делать, но ее ленточка была такого красивого, прямо небесного цвета, а Лина ей сказала, что она даже сожжет свои локоны, чтобы только Элле легче было расстаться с лентой, потому что дети часто любуются ее кудрями, а все, что красиво, ведет к тщеславию.
«И вы в самом деле исполнили свои планы?»
«Да, мама, нам же нужно было почистить наши фонарики», —
сказала Лина, принимаясь кушать. Для полного объяснения всей этой необыкновенной истории нужно было обсудить многое. Дети выбежали на улицу, и скоро детский говор был в ходу.
«Ты просто ни на что не похожа. Как только придумаешь какую-нибудь шалость без меня, так обязательно все перепутаешь».
«Это уж точно. Это совсем не шалость, ведь я же иначе запачкаю свой фонарик».
«Но и хороши ваши фонарики. Ни одного блестящего местечка на нем нет».
«Ты просто завидуешь, Марк, что твой фонарик не блестит. Потому ты так и говоришь».
«Но все равно нам очень хочется быть чистыми. Мама, правда Иисус может нас очистить?»
«Да, доченька, может. Он уже начал с вами свое дело.
Но дело его совершается в тишине. Вы же такие неспокойные, шумные, что не замечаете его действий.
Дети притихли. Даже малышка Яна и сорванец Марк понимали, что для Иисуса нет ничего трудного и невозможного. С ним, со Спасителем, можно стать хорошим, чистым и спокойным. Озадаченные дети пошли на огород вырывать сорняки. Алина подошла к маме и начала с ней разговаривать. Видя, что она очень недовольна всей этой историей, девочка спросила:
«Мама, ты сердишься на меня за волосы?»
«Нет, доченька, я не сержусь. Скажи, не хотелось ли тебе просто избавиться от своих кудряшек, чтобы избежать долгого расчесывания, которое так тебе не нравится? По утрам ты ведь всегда ворчишь, что тебе больно и надоело уже терпеть».
«Нет, я об этом совсем не подумала. И правда, мама, теперь совсем не больно будет расчесываться».
«А теперь, милая, послушай меня внимательно. Ты знаешь, что твои волосы, как и ты сама, не принадлежишь себе. Ты принадлежишь Иисусу и родителям, поэтому не можешь распоряжаться собою, как захочешь».
«Но ведь Иисус сказал мне, чтобы я отрезала волосы».
«Нет, Лина, такого он тебе не говорил. Это ты сама придумала».
«Я же хотела помочь Элле расстаться с лентой».
«Сначала, доченька, о тебе. Значит, ты самовольно распорядилась своими волосами?»
«Да, но...»
«Оставь в стороне всякое «но». Итак, Лина, ты взяла то, что принадлежит другому, бросила в огонь и сожгла. Хорошо ли это?»
«Я взяла? Я разве украла? Мама?»
«Конечно».
«Ах, Боже мой! Какой у меня грязный фонарик!»
«Вот теперь-то Спаситель принялся его чистить. Он хочет очистить тебя от легкомыслия и необузданности».
«Мамочка, что же мне теперь делать?»
«Пока ты еще маленькая, даже тем, что принадлежит тебе, ты не можешь распоряжаться, как тебе хочется. Прежде чем что-нибудь затеять, ты должна об этом спросить у взрослых».
«Но ведь тогда ты, может, не разрешишь мне это сделать?»
Честными глазами Лина посмотрела на маму.
«Может быть и так, но это будет только в твою пользу. Ну что ты скажешь мне, доченька?»
Крепко прижавшись к матери, девочка проговорила:
«Я буду всегда спрашиваться у тебя».
Лина усерднее принялась за работу. Мама подметила, чтобы Лина была аккуратнее и чтобы бурьян не вырывала вместе с цветами. А дальше мама пояснила, что с Элиной лентой они поступили плохо и неправильно. Все, что одевает мама своим детям, всегда хорошо. В этом не следует даже сомневаться. С благодарностью они должны это носить, а не распоряжаться, как им вздумается. Лина все больше и больше убеждалась, что самое лучшее – всегда посоветоваться с мамой. Тогда не сделаешь ошибку и фонарик не испачкаешь.
«Мама, теперь ты купишь мне парик?»
Мама рассмеялась от такой мысли.
«Нет, доченька, завтра мы пойдем к парикмахеру, чтобы он гладко остриг тебя, и постараемся примириться с таким зрелищем. Но в школе над тобой точно будут подсмеиваться».
«Придется потерпеть теперь. Я ребятам все расскажу, как это случилось».
За большим обеденным столом Опять вся семья сидела в сборе. В это время дети обычно задавали непонятные и волнующие их вопросы.
«Мама, а что такое спорт? И ты этого еще не знаешь? Об этом даже Яна знает».
«Ты же знаешь, что спорт на льду – это катание на коньках. Лошадиный спорт – это скачки. Спорт на снегу – это лыжи».
«Ах, Марк, замолчи, наконец! Не у тебя же спрашивают!»
«Я об этом спрашиваю у мамы!»
«Ты, наверное, хочешь знать точное определение слова «спорт»?»
«Да, мама, ты угадала!»
«Спорт – это игра. Это то, чем занимаются только для развлечения, для удовольствия, без всякой серьезной цели и без пользы. Понимаешь?»
«Тогда это совсем к нам не подходит».
«Что не подходит? К чему не подходит?»
«Ты помнишь, мама, как в прошлое воскресенье Марк сказал, что наш союз фонариков – это не что иное, как спорт?»
«Так оно и есть».
«Марк, кушай, как порядочный человек».
«Было бы очень хорошо, если бы вы раз и навсегда подвергли ваш союз настоящему испытанию. То, что мы делаем во имя Иисуса Христа, никогда ни за что не должно превратиться в игру в спорт. Это очень важно и серьезно. Каждому из вас необходимо добросовестно исследовать свое отношение к Спасителю и приложить к тому все усердие, чтобы ни малейшей тени шутки или забавы не касалась вашего союза фонариков. Вся серьезность вопроса заключается в том, будем ли мы готовы встречать Иисуса, когда Он придет за нами».
Благоговейная тишина водворилась за столом. Каждый думал о себе. Готов ли он встречать Господа Иисуса Христа? Нарушив молчание, первая заговорила Лина.
«Мама, а когда придет Спаситель?»
«Точно, доченька, никто не знает, когда он явится. Может, сегодня, может, завтра, а может, через много лет. Но Иисус придет несомненно».
Давид молча слушал разговор, и мысли роем кружились в его голове. Очень хотелось всегда быть готовым встречать Господа. Давно уже он понял, что никак сам не может почистить свой фонарик. И потому по-детски доверил это дело Иисусу, подчиняясь его чистке покорно. Прошлый разговор надолго и глубоко запал в каждое сердечко. Кто призадумался, а кто радовался? Кто старался заглушить голос совести, а кто боролся с этим чувством? Но никто не остался равнодушным. Иисус Христос скоро придет, а буду ли я готов? Эти свои мысли вслух не выражал. Он хотел как бы поярче блестеть, но ему бы хотелось, чтобы все сделалось само собою, без его стараний. Все его усилия ни к чему не приводили. И оттого он отказался от всякой чистки.
«Я никогда не буду готов. И вообще, Иисус, наверное, не скоро придет. Времени еще много.
А мне бы хотелось поярче блестеть. Как бы мне хотелось, чтоб все сделалось само собою и без моих стараний. А я думаю, как это прекрасно быть фонариком Иисуса Христа. Лина, ты не замечаешь, что ты пачкаешь фонарик Ани?»
«Нет, я этого не делаю».
«Вот видишь, ты точно как слепая, даже не замечаешь, что ты делаешь. Разве ты не видишь, какая Аня стала раздражительная?»
«Да, я это не один раз замечал, но при чем здесь я?»
«А при том,
что ты стала ухаживать за Давидом и все для него делать, а Аня осталась совсем в стороне. А от этого она стала совсем сердитая и недовольная. И во всем ты, Лина, виновата.
Лина задумалась. Неужели и правда? Так может быть. Делая добро Давиду, она пачкает Анин фонарик. Она стала наблюдать, и ей стало ясно, что все-таки девочка права. Лина сразу же отказалась от ухода за Давидом, чтобы не стоять на дороге у сестры и не раздражать ее. Бедный Давид. Теперь ему было совсем плохо. Лина специально не подходила к нему, а Аня, которая раньше всегда угадывала его желания, ждала приглашения, просьбы Давида. Гнездившаяся в ее сердце гордость, самолюбие не пускали ее послужить больному брату. Беспомощный мальчик часто лежал один, покинутый и как будто забытый. Часто ему хотелось пить, но подать воды было некому. Когда ему нужен был карандаш или книга, то рядом не было ни Ани, ни Лины, которые раньше так радостно и усердно служили ему. И все же Давид старался все переносить терпеливо. Часто, неслышно для других, он шепотом повторял:
«Спаситель, я хочу быть готовым и чистым, когда ты за мной придешь».
Время летело быстро. Одни события сменяли другие. Но союз фонариков не разрушался, а креп. Трудно поддавались чистке некоторые фонарики, но все же чистились. Они то ярко блестели, а то вдруг тускнели от какой-нибудь шалости. Однажды Лина пришла со школы какая-то неспокойная и сразу легла на диван, укрывшись головой одеялом. Мама, зная, что Лина просто так лежать не будет, присела около нее и положила руку на лоб. У Лины была температура. Она вся дрожала, хотя щеки горели жаром. Папа осторожно перенес Лину на кровать и вызвал доктора. Послушав девочку, доктор всем объявил, что у нее скарлатина. Скарлатина в такой большой семье – это очень опасно. Она не ограничится одной только жертвой. Несомненно, будут болеть и другие дети. Лину тщательно изолировали в отдельную комнату. Но можно ли было гарантировать, что жестокая болезнь пройдет мимо слабенького и болезненного Давида? О нем переживали все. Поначалу скарлатина у Лины была в легкой форме и особых опасений не вызывала. Этого Лина пока еще не понимала. Ей болезнь казалась настоящим наказанием, а не проявлением любви. Но ведь мама ее никогда не обманывала. Значит, и в этом случае она тоже права.
«Мама, я, наверное, сильно рассердила Иисуса, что Он послал мне такую болезнь».
«Не, доченька, Он не во гневе, а по Своей великой любви к тебе положил тебя на постель. Господь хочет поближе привлечь тебя к себе, сделать твой фонарик еще чище».
Через несколько дней у Давида тоже поднялась температура. Скарлатина у него была в тяжелой форме. Потянулись тревожные дни и бессонные ночи. Один за другим заболели все дети. Недавно шумный, как пчелиный улей, дом был тих. Одна только мама, как пчелка, неутомимо двигалась от кровати к кровати, сменяя компрессы и раздавая таблетки. Когда Лина узнала, что Давид тоже заболел, она была вне себя.
«Да я во всем виновата! Какая я злая девочка! За что только меня любит Иисус? Ведь я такая плохая!»
Лина была уже почти здорова и не требовала ухода. Но Давид, бедный мальчик, он с таким трудом боролся с болезнью. Так трогательно было смотреть, как он удерживал себя от стона и всякой жалобы, чтобы не обременять и без того уставшую мать. Марк был очень беспокойный и никак не мог понять Давида. Ему казалось невыносимым смирно лежать под одеялом, держать градусник под мышкой и не получать того, что ему так хотелось покушать. Он против всего восставал, капризничал и требовал своего. Петя вел себя почти так же. Миша, по природе склонный к жалобам и нытью, был спокоен и во всем старался подражать Давиду. Аня тихо подозвала маму, когда та усталая подходила к ней с лекарством в руках.
«Мама, найди как-нибудь несколько минут, чтобы со мной посидеть».
Бледное, измученное лицо матери озарилось доброй улыбкой. Она всегда была готова выслушать каждого из своих детей.
«Мне так хочется тебе что-то сказать».
«Я приду к тебе под вечер, доченька, когда дети уже будут спать».
«Хорошо, мамочка, только сначала к Давиду сходи».
Улыбка исчезла с лица матери, и тень нелегкой заботы легла на него при мысли, долго ли еще она будет нужна Давиду. Сегодня или завтра ожидался кризис болезни. О, как тяжело расставаться с любимым сыном, хоть он и инвалид, именно теперь, когда он стал радовать всех окружающих. Вечером мама подольше задержалась у постели Давида.
«Сыночек, а если Иисус сегодня придет за тобой, ты охотно пошел бы с ним?»
Малыш повернул к маме пылающее жаром лицо. Дрожащей рукой он погладил ее по щеке и сказал:
«Мамочка, мне бы очень хотелось с тобой остаться».
«А если Господь придет за тобой даже вот сегодня ночью и захочет именно теперь взять тебя, готов ли ты идти к нему без меня?»
«А что, мой фонарик уже готов?»
Мама с трудом сдерживала волнение. Ее голос слегка дрожал и готов был в любой момент сорваться и выдать жгучую боль, охватившую ее при мысли о разлуке.
«Это ты, сыночек, должен лучше знать».
«Мне кажется, что мой фонарик не блестит, ведь я его не чистил».
«Кто-то другой сделал это вместо тебя, сыночек».
«Иисус?»
«Да, он один силен очищать сердца людей. Ты же знаешь, чем он очищает?»
«Своей кровью».
Поговорив еще немного с Давидом, мама ушла к Ане, вспомнив свое обещание вечером побыть с ней. Аня лежала в тревожном ожидании и встретила маму пытливым взглядом.
«Что ты хотела, доченька?»
«Мама, я такая была небрежная, нехорошая по отношению к Давиду. Это теперь меня гнетет. Что мне на это скажет Иисус?»
Очень хорошо, доченька, что ты поняла, что согрешила. Ты запачкала свое сердце. Когда Иисус придет, будешь ли ты готова отдать свой фонарик Ему? Давид, конечно, сильно страдал от той небрежности, доченька.
Но ведь Лина ухаживала за ним.
Да, мама, я очень нехорошо делала. Хотя и тяжело мне в этом признаться, но я виновата. Я видела, что Лина не всегда умела угодить Давиду. А в последнее время она вообще старалась держаться подальше от него.
Аня съежилась под одеялом. На глазах появились слезы.
Но я... Какая я плохая и гордая. Я ждала, чтобы он попросил меня сделать что-нибудь для него. А если Давид умрет?
Может случиться так, что Иисус за тобой первый придет. Скарлатина – очень серьезная болезнь.
Я хочу попросить у Давида прощения. У Иисуса и у Давида. Он же может меня простить.
Не только может, но даже хочет. Он ждет тебя, доченька. По-серьезному и тоскливому взгляду матери она поняла, что не права. Аня спрятала лицо в подушку и заплакала. Ей было очень стыдно перед Давидом, перед мамой и перед Богом. После беседы с Давидом и молитвы Аня мирно и спокойно лежала в постели. Простив и успокоив сердце, Иисус подарил ей мир, полный и настоящий мир. Тихая, прохладная ночь опустилась на землю. Властно она пробралась в окна и двери пасторского дома. Здесь все 9 детей были больны. Как тень от кровати к кровати ходит мама. Отец склоняется над кроватью сына. В комнате мальчиков витает ангел смерти. Невольно хочется затаить дыхание, закрыть глаза, чтобы не ускорить его прикосновение к Давиду. Доктор склонился рядом с отцом. Мама не может долго стоять рядом, волнуется. Вот у Миши сползло одеяло. Марк что-то шепчет в бреду. А Пете уже нужно сменить компресс. Все смотрят, как Давид умирает. Стоящие рядом доктор и родители внимательно всматривались в любимое личико. Пульс едва слышен. Дыхание замедлено. Долго ли еще так будет? От этого неспокойно у девочек в комнате. Лежа в своих кроватях, они едва сдерживают рыдания. Алина! Девочка никак не может смириться, не может поверить, что Давид умрет. Ведь она, это она во всем виновата. Это же ее Иисус наказал. Но Давид, при чем здесь мальчик? Почему он должен умереть из-за нее, вредной и непослушной Лины? Лина хотела помолиться, но не могла сосредоточиться. Рядом стонала Яна, а чуть подальше беспокойно металась на кровати Нина и всхлипывала Аня. Недолго думая, Лина выскочила из постели и бросилась к окну. Быстрым движением она распахнула его и влезла на подоконник. Тысячи звездочек мерцали на темном небе, ласково светила луна, как будто улыбаясь.
«Иисус, дорогой Спаситель, сделай, чтобы не умер Давид и был здоров. Исцели его, Иисус, услышь меня. Покажи мне, что ты по любви к нам послал эту болезнь».
Еще не окончила она молиться, как сильные руки отца, обхватив ее, унесли в постель.
Он ласково склонился над озябшей и продрогшей девочкой. Отец, потеплее укутывая ее одеялом, спрашивал, что она сделала. Но Лина была в бреду. Она только говорила:
«Давид здоров? Мама, здоров?»
«Лина, доченька, что с тобой?»
«Иисус исцелил его? Да? Давид здоров! Когда вы все возле меня, мне кажется, я тогда совсем здорова!»
Прошло еще несколько дней. Давид выздоравливал. Лина была права. Иисус исцелил Давида. Давид здоров, и все дети, младшие и старшие, тоже шли на выздоровление. Только Лина лежит в кровати и, кажется, никогда не будет здоровой. Она восторженно говорила, глядя на окружающих ее братиков и сестричек:
«Я ведь к Иисусу пойду».
Но долго она не может говорить. Болезнь дает о себе знать. И даже веселую и всегда подвижную Лину заставляет лежать в постели. Спокойно спать она не может. Больные почки причиняют ей мучения, и она тихо стонет, зовя маму на помощь. Родители и дети заметили, как сильно похудела Лина. С каждым днем ей становилось хуже и хуже. Иногда сердечко билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Если же ей становилось чуть легче, она всех утешала:
«Лина, а если ты умрешь, это будет самое страшное!»
«А мне совсем не страшно умирать. Я ведь к Иисусу пойду. У него, знаешь, как все хорошо. Там никто не болеет и не плачет никогда. Я буду там вас всех-всех ждать. А вы долго не задерживайтесь. Все-все приходите к нам с Иисусом».
«И тебе не жалко от нас уходить?»
«Ну, конечно, было бы лучше, если бы вы сейчас со мной пошли. Ты, Нина, тоже приходи на небо к Иисусу, слышишь?»
«Но я больше никуда не собираюсь, как только к Иисусу».
Петя, вспомнив, что он вышел из союза фонариков, сказал:
«Я никогда не смогу быть блестящим. Ведь Иисусу нужны только блестящие фонарики.
Он и тебя любит, Петя».
«Лина, а если ты умрешь, это будет очень страшно. И тебе не жалко от нас уходить?»
«Я ведь к Иисусу пойду. Ты тоже приходи на небо к Иисусу».
Она не договорила. Сильное сердцебиение заставило ее замолчать. Испуганные дети притихли. А Эля побежала звать маму. Мама принесла лекарство, но оно уже почти не помогало. Приступы повторялись все чаще и чаще. О том, что Лина умирает, поняли сразу и папа с мамой, и дети. Эту весть особенно болезненно воспринял Петя. Иисус придет за фонариком Лины блестящим и чистеньким и возьмет к себе его. А как с Петиным фонариком? Ведь он отказался быть в этом союзе. Больше Петя не мог сдерживать молчание.
«Я больше не могу. Я хочу, чтобы меня Иисус очистил. Я снова хочу быть в союзе фонариков».
Лина, Аня, Нина, Марк, Эля и Яна и другие детки радостно поддержали Петю, поздравляя его с победой и твердым решением.
«Иисус любит всех, и даже грязные фонарики. Он сам своей кровью может и хочет их почистить. Вы только разрешите ему это сделать и не препятствуйте. Знаете, какой мой фонарик был грязный, а он, Иисус, такой сильный и любящий, что все пятнышки стер. Знаете, как быстро он услышал мою просьбу о Давиде и исцелил его? Он мне сказал, что очень-очень любит меня. Поняли? Он и тебя любит, Петя.
Конечно, я никуда не собираюсь, а только к Иисусу.
Петя, обязательно приходите ко мне на небо. Все приходите ко мне.
Успокоенная Лина тихо уснула. На некоторое время приступы оставили ее, и она мирно лежала. Бледное личико было спокойным и даже слегка улыбающимся. Вдруг она проснулась и подозвала Петю к себе. После этих слов на ее лице, выражающем муку, вдруг появилась легкая улыбка. Ангел света, легонько прикоснувшись, забрал чистенький, блестящий фонарик, чтобы отнести его к Иисусу. Жизнь текла своим чередом. Теперь Петя с радостью и терпеливо сносил шалости братишек и сестренок. Всякий раз слова «Ты Бог, видящий меня» придавали ему сил, охлаждали пыл гнева, помогали простить обиду. Знаете ли вы, что Бог видит и вас всегда и везде? Запомните хорошо, что наш Бог – Бог всевидящий. Ты тоже не скрыт от Его очей. Как и сердце Пети, так и твое, Он силен изменить и очистить его, если только ты попросишь Его об этом. А когда Он даст тебе новое сердце, тогда слова «Ты Бог, видящий меня» не пугают, а помогают, придают сил и смелости, укрепляют в трудные минуты.